Сегодня, друзья, у нас будет несколько укороченное служение, потому что мы хотим обсудить моменты, которые относятся к деталям проведения нашего праздника и распределить обязанности, которые будет нести каждый из нас. Но перед этим я еще хочу поделиться Словом Божьим, которое находится в послании к римлянам в 12 главе. Эта глава принадлежит к так называемой практической части этого послания, в которой апостол Павел переходит из общих догматических утверждений, которые преизобилуют в предыдущих главах, к тому, чтобы сказать, что из этого следует. Именно поэтому глава начинается со слова «итак». Всегда, в любом месте Священного Писания, это слово «итак» указывает на итог, на вывод, который автор хочет сделать из всего того, о чем было сказано ранее. А ранее апостол Павел в этом послании нарисовал чудесную картину нашего искупления. Он рассказал о том, что никто без Христа не может получить спасение. Он сказал о том, что мир с Богом возможен только через Него, Иисуса Христа, через уверование в Его кровную жертву на кресте. И что теперь каждый, кто имеет мир с Богом, имеет также и блаженную надежду на небеса. Он сказал также и о том, что теперь нам не свойственно грешить. Это противоречит нашей природе. Он сказал также и о том, что в нас противоборствуют две природы – ветхий Адам и новый человек, который стремится к горнему, к небесному. Но как это выглядит на практике? Что теперь мне, как христианину, делать, если я теперь новая тварь по Слову Божьему? На этот вопрос он и пытается ответить здесь, начиная с 1 стиха 12 главы. Итак, прочтем два стиха, два первые стиха из этой главы. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». Здесь говорится о разумном служении. Некоторые люди, сегодня сестра об этом уже немножко говорила в том небольшом стихотворении, или, вернее сказать, декламации, которую мы услышали. Некоторые люди говорят, что разумное служение относится к разумному времени богослужения. И когда мы делаем богослужение 2 часа, то это слишком много. Разумное служение в данном случае относится не к этому, а к тому, что мы должны использовать наш разум, чтобы понять то, что Господь от нас хочет. Здесь во втором стихе сказано: «Узнавайте, что есть воля Божья». Это напряженный процесс искания нашего разума. Это те вопросы, которые мы задаем ежедневно. «Господи, что повелишь мне делать? Господи, как мне поступить в той или иной ситуации?» Господь дал нам разум, и Он ожидает, чтобы мы использовали его для нахождения и исполнения Его воли. Он хочет, чтобы мы могли, как Он пишет, различать времена и сроки. Он хочет, чтобы мы могли различать знамения Его. Он хочет, чтобы мы могли различать вот эти так называемые дорожные знаки нашей жизни. Он хочет, чтобы мы могли не просто ожидать некоего сверхъестественного знамения, мол, Господи, покажи, что и как мне нужно делать таким и таким знамением с небес чудесным. Но Господь дал нам разум именно потому, что Он ожидает, чтобы мы использовали его в определении нашего духовного дара, а также затем в употреблении этого дара для служения Ему. Как много сегодня христиан, которые с Господом уже даже многие годы, которые, к сожалению, не знают, не могут ответить на вопрос, какой ваш духовный дар. Дорогой брат, дорогая сестра, вот сейчас вы меня слушаете, можете ли вы с уверенностью сказать, что мой духовный дар заключается в том-то и в том-то? Вы знаете, что есть несколько мест в Писании, которые перечисляют духовные дары. Но знаю ли я свой духовный дар? Некоторые скажут: я молюсь об этом, я до сих пор еще пребываю в неведении. Но вы знаете, духовный дар определить очень легко, потому что Господь нам уже дал его, и потому что у нас есть разум, тот инструмент, с помощью которого мы можем проследить за собой. Мы можем увидеть, что нам делать более по душе, что по сердцу нам делать. Может быть, у нас дар учительства, может быть, увещевания, может быть, раздавания, может быть, дар организации, администрации, может быть, дар благовестника, может быть, еще какой-то дар, который упомянут также в Слове Божьем. Это все относится к разумному нашему служению. Читая этот отрывок, мы снова думаем о том, что вот снова Бог от нас чего-то требует. Вот новый забор, новое препятствие, новый барьер, который нам нужно преодолеть. Нам нужно представить себя в жертву, нам нужно искать Его воли. Новые требования предоставляются для нашей христианской жизни, как все-таки наш Бог строг. Но это, друзья, лишь только поверхностное прочтение этого отрывка. На самом деле, во-первых, на что намекает здесь апостол, словом «итак», это то, что все, о чем он будет говорить, уже основывается на том, что мы уже получили. Мы уже получили мир с Богом, мы уже имеем примирение с Ним, мы возрожденные люди, и поэтому все это у нас уже есть, никто этого от нас отнимать не собирается. И он говорит, если вы действительно это имеете и хотите это приумножить, то послушайте моего совета, я не навязываюсь. Я не говорю, что это требование, потому что здесь употребляется слово «умоляю вас, братья». Вы слышите? «Умоляю вас, братья». Вы слышали когда-нибудь, чтобы кто-то вас умолял, и в то же время вы понимали, что от вас это требуется и является обязательным для вас? Конечно же, здесь Павел обращается не как законоучитель. Здесь Павел обращается даже не как апостол. Он обращается, как наш верный брат во Христе, как верный слуга Господень, для того, чтобы сказать, вы не хотите потерпеть кораблекрушение в вере, вы не хотите быть проклятием, быть неблагословением для ваших братьев и сестер, вот тогда совет, который поможет вам в вашей духовной жизни. Умоляю вас, используйте этот совет. Но я не навязываю, потому что это действительно должно быть добровольно. Видите ли, нельзя насильно быть милым, как мы говорим. Нельзя насильно принести ту или иную жертву. Жертва должна всегда приноситься добровольно, иначе она перестает быть жертвой. И поэтому Господь, когда говорит о том, в этом месте Священного Писания, что Он хочет от нас этой жертвы, Он не навязывает ее нам. Он не говорит, а теперь будете поступать вот так и вот так, как я сказал, и все, и больше ничего. Он очень осторожно подходит к нам этим вот неприказным тоном, хотя и повелительным наклонением. Умоляю вас, братья. Умоляю – это то же слово, которое использовал апостол Иоанн в 14 и в 16 главе своего Евангелия для описания третьей личности Божества Духа Святого. И хотя я и сказал, что третья личность – это не умаляет ее значения, потому что по своему божеству и величию Дух Святой равен Отцу и равен Сыну, но Он является Духом Утешителем, Духом Увещевателем. Он умоляет Отца. Он находится в посредничестве между нами и Отцом Небесным, потому что мы молимся Духом, мы передаем те неизреченные вещи, которые не можем рассказать, и Дух Святой переводит их на, так сказать, божественный язык. Об этом тоже апостол Павел говорит в 8 главе послания к римлянам. И вот здесь употребляется то же самое слово «умоляю вас, братья». То есть осторожно, так же, как и Дух Святой, не навязывая стучить в сердце каждого человека, так же, как и Духа Святого можно обидеть, и с ним можно иметь общение только добровольно, так и здесь. «Умоляю» – это значит «добровольно». Это тот духовный знак дорожного движения, на который нам стоит обратить внимание. Когда мы едем по дороге, эти знаки, хотя и являются предписывающими, вы знаете, что многие их могут нарушать. Сколько много людей превышают скорость, сколько много людей едут на красный свет, сколько много людей поворачивают там, где не следовало им поворачивать бы. И вот здесь этот дорожный знак, который говорит, ты хочешь иметь успех в духовной жизни, вот тебе рецепт, который тебе поможет. Может быть, этого как раз нам и не достает. Может быть, когда мы приняли Христа, мы не поняли, что все то, что произошло, это обмен нашей греховной жизни, прошлой жизни, на Его жизнь, жизнь новую, жизнь вечную и жизнь прекрасную. Может быть, мы не поняли, что мы умерли для греха, и что больше не живем для себя и для греховных удовольствий и наслаждений этого мира. Может быть, до нас еще не дошло, что невозможно служить двум господам, что нельзя служить Богу и Мамоне одновременно. Может быть, мы не поняли еще и думаем, что вот я отдал свою душу или свой дух Богу, а свое тело принадлежит мне. Так думали некоторые коринфяне. Они говорили, ничего страшного, если я иду, и, простите, у них был такой грех, они совокуплялись с блудницами. Это христиане, которые уже вроде бы уверовали. Апостол Павел говорит, не обманывайтесь, вы делаете с ней одним телом, и вы участвуете в этой мерзости и в этом грехе. У этих людей было такое представление, что тело не имеет никакого отношения к моей духовности. Но Господь хочет искупить нас полностью, чтобы и дух написано, и душа, и тело были представлены непорочными. Как представить свое тело непорочным? Кажется нам, что тело – это самое земное из всех наших человеческих частей. Плоть, как ее описывает апостол Павел, ее нужно усмирять, ее нужно порабощать. И это мы не способны сделать без помощи Духа Божьего. И здесь сказано, как это сделать. Вместо того, чтобы предоставлять наше тело по кусочку нашему Богу, здесь говорится, представьте его полностью, причем представьте не на время, а на вечно, причем представьте в жертву живую. В Ветхом Завете приносились жертвы умерщвленные. Вы помните, что большинство жертв нужно было вначале убить, и только затем они или часть их сжигалась, а часть съедалась, в зависимости от того, какой вид это был жертвы. В данном случае говорится о жертве живой. Это означает, что тогда, когда мы приносим свое тело Господу, оно полностью не умирает. Оно остается живым, но теперь оно должно жить совсем для другой цели. Оно должно ходить совсем в другие собрания, как говорил передо мной брат. Оно не ходит уже в собрания развратителей. Наши ноги мы посвящаем для того, чтобы благовествовать, как прекрасны ноги благовестников на горах, пишется в Писании. Наши руки посвящаем для того, чтобы благотворить. Наш язык посвящаем для того, чтобы благословлять. Наш разум и все наше тело посвящаем нашему Господу для того, чтобы служить благословением нашему ближнему. Более мы уже не служим себе, более не служим вреду нашего ближнего, но мы служим именно Господу и именно всем телом нашим, а не какими-то лишь отдельными членами. Мы служим день и ночь Ему, а не только 2 часа в воскресенье. Мы служим Ему этой живой жертвой. В Ветхом Завете есть прообраз этой жертвы, когда Исаак был избавлен от ножа, и позже он был посвящен Господу. Был найден, заместительная жертва была найдена. Наше тело не нуждается в том, чтобы его убивали, потому что этим мы не искупим своего греха. Написано, что если бы даже какой-то праведник согласился бы за нас умереть, то вряд ли бы это смогло бы нам сильно помочь. Иисус Христос уже это совершил на кресте. И эта жертва не является какой-то платой Богу. Эта жертва не является какой-то наградой Ему за то, что Он уже нам подарил. Эта жертва – естественное проявление нашей благодарности, исходящей из глубины нашего сердца за то, что Он уже совершил для нас. Это действительно написано здесь, умоляю вас милосердием Божьим. То есть на основании милостей Божьих, которые вы уже получили от Господа, я умоляю вас о том, чтобы вы это сделали. Если вы получили милость от Него, если вы познали, что Он милости в вашей жизни, то разве не будет у вас искреннего желания отдать Ему все? Хотя вы отлично понимаете, что даже если вы посвятите остаток своих дней Ему, вы никогда не сможете расплатиться с Ним за все те благости, которые Он сотворил для вас на Голгофском кресте, предал своего же Сына в жертву за ваши грехи. И это означает, что наша жертва является не жертвой расплаты, не жертвой награды, а жертвой благодарности. Жертва, которая живая, жертва также здесь сказано, которая является жертвой святой и благоугодной Богу. Святого очень мало в нашей жизни, потому что святой означает отделенный для особого служения для Господа. В храме Иерусалимском были сосуды, которые назывались святыми. Эти сосуды по своей форме и по материалу, из которого они были изготовлены, практически ничем не отличались от тех, которые использовались в домашней утвари у израильтян. Но отличие их было не в форме, отличие их было не в материале, отличие их было в особом предназначении. Мы думаем, что мы ничем не отличаемся, возможно, потому что у нас нет особых дарований. Потому что, может быть, Господь, вот я только что говорил о духовных дарах, а кто-то подумал, а меня вроде бы Господь ничем не одарил. Дорогие друзья, если Господь вошел в нашу жизнь, то это значит, что наше естество уже освящено, уже отделено для особого призвания. Это значит, что даже то обыденное, что находится в нашей жизни, уже должно быть посвящено для служения Ему. Это служение, возможно, не будет громким, это служение может быть очень тихим, но оно принесет огромный плод или имеет потенциал принести огромный плод для нашего Господа, если мы не зароем свой талант, а будем его использовать. Вы знаете, что в жизни евангелиста Двайта Муди, который жил здесь в Чикаго, был интересный случай, когда в его церкви был такой случай, что его церковь не росла, в ней практически не было обращений долгие годы. Это когда он еще только начинал свое служение. И затем вдруг полились покаяния, хотя вроде бы в других церквах не было такой тенденции. Один за другим люди приходили к Господу или обновляли свое покаяние, церковь стала возрастать и возрастать очень быстро. Обнаружилось, что все это было благодаря одному человеку, одной сестре, которая просто положила себе на сердце. Она подумала так: «Я не могу быть евангелисткой, я не могу хорошо проповедовать, у меня нет каких-то особых духовных даров, поэтому я буду просто молиться». И она стала непрестанно молиться. Она стала ночи проводить в буквальном смысле слова на коленях. Она была пенсионеркой, и у нее было много свободного времени. Но она настолько посвятила себя этому делу, что Господь не замедлил и услышал ее. И вскоре, когда начали искать причину, что же произошло в этой церкви, почему она стала так быстро возрастать, причина оказалась в одном человеке. Не думайте, друзья, что нужно целую гвардию для того, чтобы изменить ситуацию в том или ином направлении. Если вы видите, что ситуация не меняется, то, возможно, Господь показывает вам это как раз для того, чтобы вы сами взялись за работу. Возможно, Он как раз и хочет, чтобы вы сами разгребли тот самый завал, которого никто другой не хочет замечать. Возможно, для этого Он и положил это вам на сердце, для того, чтобы вы посвятили себя для этой цели. Жертва святая – это значит жертва, которая отделена для особого употребления Господу. И Господь может употреблять каждого из нас, независимо от того, какими дарованиями мы обладаем, потому что Он, войдя в наш мир, освящает каждый наш талант, каждую нашу мысль. Он способен осветить каждое наше действие. Только если мы Ему позволим. Здесь сказано «умоляю вас, братья». Это значит, что это не автоматически происходит. Это значит, что нужно наше личное решение. Это значит, что надо сказать «да», как некогда Мария сказала «да» своему Господу, который пришел к ней и сказал о том, что у нее будет. Мария была предопределена для этого, но необходимо было ее личное решение. Она сказала «да будет мне по слову твоему». Она могла бы возроптать, она могла бы засомневаться, как до нее засомневался в храме Захария, о котором написано, что он стал нем на некоторое время. Но Мария приняла решение, она сказала «да». Так и здесь. Мы должны принять это решение. Христос говорит: «Кто идет за мной, должен взять свой крест». Христос не взваливает этого креста на нас. Он просто говорит о той реальности жизни, которая нас ожидает. Он говорит: хочешь быть со мной, вот что тебя ожидает. Выбирай. Хорошо посчитай те расходы, которые тебе придется, те издержки, которые тебе придется иметь, если ты последуешь за мною. Помните эту притчу о башне, которую выстраивает человек. И Христос говорит: хорошо, когда ты знаешь, сколько ты потратишь. Так и мы. Если мы последовали за Христом, то мы приняли решение следовать за Ним всю свою жизнь. Здесь сказано, что жертва живая, святая, и дальше сказано о том, что она должна быть благоугодная Богу. И об этом я тоже хотел бы сказать перед тем, как мы будем молиться. Вы помните, мы читали с вами в послании к евреям в 11 главе, что без веры угодить Богу невозможно. Это значит, что жертва эта должна быть дана по вере. Иногда мы хотим гарантии от Господа. Мы говорим: Господи, если в моей жизни будет так-то и так-то, то тогда я поступлю таким-то образом. Если, Господь, Ты мне дашь, например, лучшую работу, то тогда я стану Тебе жертвовать больше, соответственно, потому что я буду получать больше. И мы другие можем, так сказать, условия давать Господу для того, чтобы Он их выполнил. И говорить Ему: Господи, если Ты это выполнишь, тогда только я хотя бы немного пожертвую тем, что у меня есть. Здесь говорится о безусловной жертве. Написано о том, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Мы были мертвы во грехах и преступлениях наших. Нас еще не было на этой земле, а Христос уже отдавал свою жизнь. Еще не было ни одного человека, который бы оценил эту жертву, а Христос уже думал о каждом из нас. Это означает, что Он умер безусловно. Он не ставил условий. Вот если вы только уверуете в Меня, тогда, может быть, Я и умру за вас. Вот если вы признаете Меня своим Господом, тогда Я, может, соглашусь пойти за вас на крест. Христос призывает нас к такому роду жертвования. Не ожидайте чего-то взамен. Не ожидайте даже награды, потому что и это нам будет. Но мы не должны этого ожидать. Мы этого предвкушаем, потому что Господь обещает, но... Те, кто сегодня хвалятся своими деяниями и теми жертвами, которые они делают для Него, уже получают награду здесь на земле, как об этом сказано в Евангелии. Мы должны об этом помнить. То, что мы жертвуем, должно быть сделано в тайне. Пусть левая рука не знает, что делает правая. Когда вы жертвуете, не трубите об этом, не рассказывайте другим для того, чтобы другие похвалили вас, для того, чтобы другие сказали, насколько вы хороши в том, что вы вот пожертвовали такую-то сумму и сделали такое или другое доброе дело. Можно отчитаться об этом, попросить Божьего благословения, но если это делается из мотивов того, что вот, я хочу угодить людям, а не Богу, тогда, конечно, эта жертва не будет соответствовать тем критериям, о которых написано здесь. Итак, будем приносить эту жертву, будем приносить и отдавать себя, всего нас, на служение всех нас, всего себя, на служение Ему, в жертву живую, то есть постоянно пребывающую в нашем теле, святую, то есть отделенную для особого посвящения Ему, и благоугодную, то есть угодить можно только верой, поэтому жертва только по вере, благоугодную Богу, написано для разумного служения нашего. Апостол Павел говорит, что у иудеев была ревность по Боге не по рассуждению. Это означает, что они хотели сделать что-то для Бога, но при этом они не использовали свой разум. Есть люди, которые предпринимают совершенно необъяснимые вещи во имя религии. Вы знаете, сколько сейчас терроризма, и многие люди оправдывают это именно религией, своим фанатичным пониманием мусульманской религии. Как будто бы они делают это, взрывают людей, города, детей, дома во имя своего Бога. Но разве Господь когда-нибудь такое повелевал? Это немыслимо. Когда люди сжигают себя, когда люди наносят вред другим, это не является ни служением, ни тем более разумным служением. Разумное служение должно исходить из той мысли, которой мы должны быть заняты постоянно. Как я могу помочь? Не навредить, а помочь своему ближнему. Если я разрушаю своего ближнего, то как я могу при этом утверждать, что я при этом служу Богу? Я делаю совершенно обратное, потому что Господь в моем ближнем, и Господь призывает меня, чтобы я служил именно моему ближнему. Как иначе я могу послужить своему ближнему, если не помогу ему? И Христос говорит об этом также и в притче о добром самарянине. Нашим ближним может оказаться совсем незнакомый для нас человек, совершенно тот, которого мы не знаем и не находимся в близком общении, тот, от которого мы не ожидаем этого добра. Вот так и мы должны быть ближними именно к тем, кто злословит, именно к тем, кто ненавидит, к тем, кого, может быть, мы ненавидим и на кого смотрим искоса. К этому Господь нас призывает в разумном нашем служении. Разумное служение – это своим разумом постоянно искать эту возможность. Возможность послужить и помочь. Пусть Господь благословит нас в этом. И чтобы и наше служение, которое будет на следующей неделе, чтобы мы, распределив те полномочия, которые мы имеем, распределив обязанности, чтобы делали это разумно, не самотеком, помнили о том, что от каждого из нас, как от небольшого винтика в большой Божьей машине, зависит многое, и мы можем и в этом послужить Ему. Не просто винтика, который ничего не значит, но винтика, без которой машина не будет действовать. И это есть привилегия быть в теле Христовом. Каждый из нас, являясь Его членом, может что-то сделать. И пусть у каждого из нас будет мысль не та, что как бы мне поскорее уйти, или же как бы мне поменьше сделать, или поменьше подписаться под какую-то работу, а что я могу сделать, что я делаю лучше, чем я могу послужить, чем меня Господь наделил и одарил, чтобы я мог помочь своим ближним и, в частности, в обустройстве даже этого праздника. Пусть это будет тем применением, которого Господь от нас ожидает сегодня. Пусть Он в этом нас благословит, каждого из нас принести наши тела в жертву живую, предоставить, где сказано, святую, благоугодную Богу для разумного служения нашего. Слава Ему за все. Аминь.